Татьяна Казакова. «Позитивное мышление и женская глупость». Книга вторая. «Чем черт не шутит?» Неужели прошло 2 года, а 5 лета? Окажется, что это было только вчера. Наша свадьба. Сумасшедший дом, а не свадьба. Мы с Наташкой в длинных белых платьях стоим внизу у лифта и не можем выйти из подъезда, потому что наши полоумные бабки во главе с Марьей Степановной понастроили баррикад из лавочек и требовали выкупу женихов. Петька истошным голосом орал: «Мама, дай денег!» А мой Саша кричал: «Сколько надо?» Ему в ответ: «Торгуйся! В ЗАГС опаздываем!» Мы с Наташкой уже задрали юбки и готовы были лезть на баррикады, когда они, наконец, договорились. Получив вожделенные бутылки, конфеты и деньги, быстро освободили проход. Мы вышли на всеобщее обозрение и постояли несколько минут, дав возможность окружающим восхититься нашей красотой и нарядами. Народу перед домом собралось немало. Почти все наши одноклассники, соседи и просто прохожие. Нас посыпали рисом, еще какой-то ерундой, выкрикивали пожелания и разные глупости. Женихи проявляли нетерпение, но нам не хотелось уходить, когда еще представится такой случай покрасоваться. «Все, хорош!» — не выдержал Петька. «Или один уеду!» Саша тоже занервничал. Пришлось подчиниться, и мы, с сожалением, покинув зрителей, полезли в машину. «Сколько денег дали?» — поинтересовалась Наташка. Услышав ответ, жутко возмутилась. «Мы что, так дешево стоим?» Но сколько мы стоим, выяснять было некогда, и так опаздывали. В ЗАГСе все было как в тумане. Помню только, что вместо Мендельсона нам сыграли 7:40. И еще бесконечные поцелуи и поздравления со всех сторон. В ресторане вроде немного успокоились, но только первые полчаса. А потом такое началось, как будто все обезумели от счастья. Илья Алексеевич кричал мне: «Абрам!» Люся, мамусик, Наташкина мать, тетя Катя и Сашина мама, Анна Александровна, исполнили канкан. Петькины родители сплясали цыганочку. И в довершение всего Лариска предложила спеть коробочку. Когда затянули дурными голосами про купца с товаром, мы с Сашей тихо смылись. Юра нас ждал в машине. Чемоданы мы заранее положили в багажник. Единственное, что не учли, не переоделись. Можно себе представить, какой фурор мы произвели своим появлением в аэропорту. Невеста в длинном белом платье и жених в смокинге. На нас показывали пальцами, улыбались и поздравляли. Все было очень мило и трогательно. Я чуть не прослезилась. Но для путешествия все-таки пришлось переодеться. А потом у нас было настоящее свадебное путешествие. Наш медовый месяц, вернее, неделя. На большой срок Саша не смог поехать, но обещал, что в ноябре мы съездим в Грецию или Испанию, а пока мы летим в Лондон. В самолете, пока Саша дремал, уткнувшись носом мне в плечо, вспоминала, как познакомилась с его родителями, как дрожала от страха, тем более что Саши рядом не было, некому было поддержать. В голове крутилась сцена знакомства с родителями Кирилла. А вдруг и Сашины родители окажутся такими же? Но с первой минуты, как только их увидела, поняла, что они совершенно другие люди, интеллигентные, милые и простые. Сразу стало легко и свободно. Чувствовала себя как дома и даже лучше. Никто не одергивал, не делал замечаний. За мной ухаживали, как за принцессой. Анна Александровна показала мне Петербург и ходила со мной по магазинам. Надо сказать, вкус у нее был безупречный. И еще она носила шляпки. Среди наших знакомых никто не носил шляп. К сожалению, не было этого умения, потому что шляпку надо именно уметь носить. Многим женщинам идут шляпы, но когда их надевают, получается голова отдельно, а шляпа сама по себе. Казалось бы, чего там уметь? Нацепил и пошел. Но не тут-то было. В чем фокус, я не поняла, поэтому шляпки не носила. А на моей будущей свекрови все выглядело гармонично. Сашин отец Николай Алексеевич был весьма представительный мужчина, интеллигентный, остроумный рассказчик и, к тому же, настоящий патриот своего города. Когда мы все вместе поехали в Эрмитаж, он так интересно рассказывал о его шедеврах, что многие посетители бросили своих экскурсоводов и присоединились к нам. Свою жену Николай Алексеевич называл нежно Аннушка, а она его ласково Коленька. Их отношения друг к другу мне очень понравились, и я подумала тогда, хорошо бы и у нас с Сашей были такие же. На третий день моего пребывания в Питере, после утренней пробежки по магазинам, Анна Александровна сказала мне, что сегодня надо съездить в их загородный дом, навестить ее свекровь, Ольгу Андреевну. Я удивилась, про бабушку Саша даже не упоминал. И еще мне показалось, что она слегка занервничала, когда упомянула про Ольгу Андреевну. «Боится она ее, что ли?» — подумала я тогда. «Это чья мама?» — уточнила на всякий случай, так как совершенно не разбираюсь, кто кому и кем приходится. «Николая Алексеевича. Выходит, вы мне тоже свекровь?» «Выходит так», — засмеялась она и, слегка смешавшись, добавила. «Светочка, хочу тебя предупредить, что моя свекровь довольно вздорная особа. Если тебе что-то покажется обидным, ты уж не бери близко к сердцу, хорошо?» Я согласно кивнула, хотя мне показалось это странным, и все-таки спросила. «А к вам она хорошо относится?» «Сейчас нормально, а вначале, понимаешь, она из дворянской семьи». «Как здорово!» – перебила я. «Возможно», – продолжала она. «Но Ольга Андреевна очень этим кичится». По ее тону я сделала вывод, что моя будущая свекровь недолюбливает свою теперешнюю. «Всех остальных считает плебеями, и меня в том числе». Видя мое удивление, рассмеялась. «Я же не дворянка. Мои родители были обыкновенными инженерами, приехавшими в Петербург из Сибири. Они рано ушли из жизни, я осталась здесь одна. Когда Коленька привел меня знакомиться со своей матерью, она устроила настоящий допрос». Причем говорила исключительно на французском. Я в то время как раз закончила институт иностранных языков. Основной был французский, на котором в то время никто не разговаривал. Так что я могла ей достойно ответить. Это сыграло решающую роль. Она согласилась на наш брак. «А если бы не согласилась, Николай Алексеевич не женился бы на вас?» «Женился бы, конечно, но отношения с матерью были бы испорчены, и это отравляло бы нам жизнь. Вам ее благословение не нужно, но мы будем делать вид, что это очень важно. Ты поможешь?» «Конечно! Что надо делать?» — с энтузиазмом откликнулась я. «Французский за 2 часа не выучишь, а название нескольких блюд запомнить можно. Попробуем?» «Легко!» – самонадеянно заявила я. «Моя мама очень любит готовить, и у нее полно всяких книг по кулинарии. Мы с девчонками обожали читать французскую кухню, в основном из-за красивых названий. Однажды даже сделали соус нантюа. Мамусик чуть в обморок не грохнулась от беспорядка, который мы устроили на кухне. Но соус похвалила, вкусно получилось». «Тогда не будем зря тратить время, а начнем одеваться», — предложила Анна Александровна. «Я так понимаю, джинсы на сегодня отменяются?» «Ты угадала». Через полчаса Аннушка вышла из спальни. Я обалдела. Она была просто сногсшибательна. Белый хлопковый костюм с красной отделкой, красные туфли, красная сумка и белая шляпка. Вроде ничего особенного, но смотрелось просто классно. Я тоже не ударила в грязь лицом. Шифоновое платье цвета топленого молока, коричневые босоножки и итальянская сумка под плетеную соломку составили мой наряд. Аннушка осталась довольна и похвалила мой вкус, но посоветовала надеть шляпку. А так как в моем гардеробе такой не нашлось, предложила мне свою, подходящую по цвету. Я почувствовала себя полной дурой, когда нацепила ее. Хотела уже снять, но в это время за нами пришел Николай Алексеевич, который сразу же оценил и похвалил наши туалеты. «Вы такие красавицы! Я теперь буду волноваться всю дорогу, как бы ни украли!» — смеялся он, усаживая нас в машину. Всю дорогу он шутил и делал нам комплименты. Мы веселились и не заметили, как доехали. «Как красиво!» — не удержалась я, увидев гладь залива. Сразу захотелось искупаться. Дорога резко повернула от залива и пошла через сосновый лес. «Ну вот и приехали», — сказал через несколько минут Николай Алексеевич, когда мы притормозили у кованой калитки. Там нас поджидала красивая девушка, правда, несколько бледненькая.
«Верочка, как я рада тебя видеть! Мы не знали, что ты у бабушки!»
Аннушка и Николай Алексеевич расцеловались с Верочкой и представили ей меня. «Это Светлана, Сашина невеста из Москвы». Верочка бросила в мою сторону совсем недружелюбный взгляд и фыркнула презрительно. «Москвичка? Но это невозможно! Все Сашины фантазии!» — отвернулась и быстро пошла к дому. Я стала переваривать услышанное. «Интересно, что это за Вера Холера? Откуда она взялась? И что значит фраза «это невозможно»? Что невозможно?» Но придумать ответ не успела. Навстречу нам уже спешила старушка Божий одуванчик.
«Шарм де ву воа, же си тре конто де ву».
Она подошла поближе, и я увидела худенькую, очень подвижную бабульку в голубом костюме, в соломенной шляпке и кружевных перчатках. Перчатки повергли меня в шок. Шляпку я кое-как переварила, но перчатки... Кружевные перчатки я не напялю даже под дулом пистолета.
«Маман, пожалуйста, давайте говорить по-русски. Наша гостья не понимает по-французски. Позволь тебе представить, это Светлана, невеста нашего Саши. Она специально приехала из Москвы, чтобы познакомиться с нами».
Ольга Андреевна посмотрела на меня с жалостью и тихо сказала:
«Э москю он секруэ а ля шампейн, не сепа?»
«Москва похожа на деревню, не правда ли?» Я похлопала глазами и, так как от меня ожидали ответа, сказала: «Уи». Старушка милостиво кивнула в знак одобрения и пригласила всех в салон, я так поняла, в гостиную. «Ну и ну, что же дальше будет?» А дальше она стала делать вид, что не замечает мое присутствие. Правда, говорила по-русски, изредка вставляя французские словечки. Обращалась исключительно к бледной Вере. Аннушка взглядом меня подбадривала и показывала на часы. Вроде «потерпи немного».
«Чем нас сегодня угощают?» — спросил Николай Алексеевич.
«Суп а-ля льежуаз, рулеты а-ля шандалер и пот-о-фе. Верочка сделала к нему отличный бешамель».
Ольга Андреевна с нежностью посмотрела на нее. Я, не выдержав, решила хоть чем-нибудь уесть эту Верочку-холерочку.
«Как? Просто бешамель?» Все повернулись в мою сторону. «Знаете, просто бешамель сейчас никто не делает. К пот-а-фе – это единственное, что я запомнила. Больше подходит соус нантюа». Гордо оглядев присутствующих, заметила, что Ольга Андреевна растерялась. «Ага, уела старушку. Я могу быстренько это исправить, тем более, что нантюа готовится на основе бешамель. Где тут у вас камбуз?» Я важно продефилировала через гостиную на кухню. «Черт, почему я ляпнула камбуз? Вроде это морской жаргон. Ну и ладно». За мной тут же пришла Аннушка. Она нашла необходимые продукты. Хорошо, что нашлись замороженные креветки. Они были самым важным компонентом для соуса. Но если бы не нашлись, я бы еще туда что-нибудь вляпала. Надо не бояться экспериментировать. Я и не боялась. Подумаешь, не получится нантюа, зато Верочкин бешамель испорчу. В крайнем случае и с горчицей поедят. Кстати, неплохо бы выяснить, к чему я соус делаю. Аннушка объяснила мне, что пот-а-фе – это окорок, рулеты а-ля шанделер, блинчики с ветчиной, а суп с красивым названием а-ля лежуаз – просто картофельный суп с помидорами и луком-пореем. Мой соус получился неожиданно вкусным. Мы сели за стол. Начали с легкой закуски. Так, ничего особенного, обычная нарезка и овощи. Потом Аннушка принесла суп в красивой фарфоровой супнице. Обалдеть не встать! У нас тоже в сервизе есть супница. Но я не помню, чтобы мамуля хоть раз ее использовала по назначению. Если намечался большой сбор гостей, в нее обычно клали фрукты или резали салат. Вкус у супа был своеобразный. Видимо, из-за лука-порея, но в общем неплохо. С рулетиками покончили очень быстро, вкусные рулетики оказались. Наконец Аннушка принесла этот самый пот-а-фе и мой соус. «Надеюсь, ни у кого нет аллергии на креветки?» – осведомилась я, взяв солидный кусок мяса. «Тогда не стесняйтесь!» – и полила его соусом. Кто-то хмыкнул. Но, обведя присутствующих взглядом, улыбок не обнаружила. «Воу-онс! Ну-ну!» – пробормотала себе под нос бабуля. «Однако, я вам скажу, это нечто, правда, Аннушка?» – сказал Николай Александрович, попробовав мой соус. «А тебе, маман, понравился?» – обратился он к Ольге Андреевне. Она прожевала, помолчала и, наконец, выдала.
«Шармант!»
А вот Вера не разделяла общего мнения и сбледнула еще больше. Что же она так бледнеет? Даже страшно! После обеда Николай Алексеевич прилег на террасе, а нам предложили пройти в беседку «Кузон» — поговорить. Ольга Андреевна стала подробно расспрашивать Аннушку о последней поездке, о каких-то родственниках и знакомых. Верочка не отставала, так и сыпала вопросами. Она оживилась, порозовела и очень похорошела, просто красавица. Но меня явно игнорировала, стараясь даже не смотреть в мою сторону. Мне стало скучно слушать про дядю Лешу и тетю Любу, про Шурочку, Лерочку и еще про каких-то незнакомых людей. И я стала откровенно зевать. Заметив это, бабушка резко оборвала Верочку и обратилась ко мне с расспросами. «Кто мои родители? Где я училась? Где работала? Как познакомилась с Сашей?» Я все честно рассказала, решив, что терять все равно нечего. Сказала, как вначале приняла Сашу за водителя, как долго он морочил мне голову и как потом выяснилось, кто он такой на самом деле. В конце они стали хохотать. Даже Верочка снизошла до бледной улыбки. На прощание бабуля похлопала меня по щеке.
«Молодец, девочка, ты мне нравишься!»
«Ну, слава богу!» Почему-то об этом я вспомнила именно в самолете. Между прочим, Саша меня даже не спросил, как прошел этот визит,
хотя знал, какое значение придают этому его родственники. В общем-то, нам до свадьбы и поговорить толком было некогда. Во-первых, мы с девчонками пристраивали свои деньги, разделили их на три части – мне, Наташке и Лариске. Правда, девчонки настояли, чтобы большую часть я взяла себе. Лариска долго пыталась нам втолковать, как выгоднее вложить деньги, объяснила, что неразумно их класть в один банк. Мы стали носиться по Москве, выискивая солидные банки, ориентируясь в основном на красивых звучных названиях. То, что предлагали мы с Наташкой, Лариска категорически отвергала. Мы не соглашались, спорили и орали до хрипоты. В конце концов, она послала нас к черту, сказав, что как хотите, так и поступайте. В итоге часть денег мы положили в Сашин банк, а остальные разместили еще в двух. Про деньги нашим мужьям пришлось рассказать, но они не знали их количество, а мы и не афишировали. Ведь должна же быть у женщины какая-нибудь тайна. Вот и пусть будет это. Так что мужчины были уверены, что все деньги лежат в банке у Саши. Конечно, мы сразу взяли энное количество на самое необходимое. Девчонки дали часть денег своим мужьям, чтобы те смогли открыть автомобильный салон, о котором в последнее время только и говорили. Ну и еще некоторую сумму мы отдали своим родным. Много было нельзя, и так начались расспросы. Откуда, почему столько много, кто да что? Не знаю, что там наплели девчонки, мне было проще. У меня муж был банкир. Сказала, что он всем просто делает подарки. Мои родственники просто с обожанием смотрели на него, внимали каждому его слову. Он наивно удивлялся. «Надо же, я полюбил твоих родственников как своих. Они такие замечательные!» Я только загадочно улыбалась. А потом его родители знакомились с моими, то есть вначале с мамулей и Раймонда, а потом уже с папой и тетей Раей. Папуля постарел, похудел и выглядел больным. Я чуть не разревелась, когда увидела его. А тетя Рая, болезни которой папа перечислял полчаса, наоборот, прямо расцвела. За папулей ухаживала с прежним рвением и любовью. Он принимал это с благодарностью. Но несколько раз я заметила, с какой тоской он смотрел на маму, которая общалась с ним, как со своим приятелем, и была совершенно безмятежна. После нашей свадьбы папа с тетей Раей сразу уехали, так что когда мы вернулись из Лондона, их уже не было.